Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новыми проектами нашего музея и, наверное, самое главное, проекты музейные – это всегда выставочные, поэтому сегодня с радостью новую выставку, пока не будем говорить, как она называется, представляю вместе с заведующей отделом «Музейная студия» Юлией Константиновной Стременецкой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И у нас также в гостях организатор этой выставки, тот, кто нам ее привез, президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров Роза Михайловна Халтуева. Ну, она тоже у нас в студии уже в прошлом году бывала. Здравствуйте.
Всем добрый день.
Как называется ваш выставочный проект и что он из себя представляет? Сначала кратко, ну а потом поговорим о нем поподробнее. Юлия Константиновна.
Название выставки нашей новой, которую можно, кстати, будет посмотреть до конца лета, до 22 августа она будет работать, называется она «Все дороги ведут к истокам». Выставка коллекции костюмов Татьяны Смирновой.
Роза Михайловна, вот чем определен ваш выбор?
В продолжении прошлогодней выставки мы решили сделать вот именно больше уделить внимание русской культуре.
Так, я чуть-чуть прерву, потому что не все нас слушали в прошлом году. Была прекрасная выставка Сергея Глебушкина, и, кстати, передачи о ней можно найти на наших социальных сетях, прежде всего ВКонтакте, там можно ее поискать по определенным указаниям. Ну, а вот тогда же были выставлены костюмы настоящие, ну, скажем так, которые вот реально носили в народе, а это авторский дизайн. Вот в чем здесь связь?
Ну, во-первых, костюмы здесь выполнены в технике лоскутного шитья. Как у нас еще говорят, пэтчворк на английском направлении, но мы за то, что все-таки в русской культуре была развита именно техника лоскутного шитья. У Татьяны Смирновой, это человек, который занимается этим всю жизнь. Она учила Вячеслава Михайловича Зайцева. Ей 91 год исполнился. Она коренной житель города Москвы, почетный гражданин города Москвы. Человек, который много преподавал, работал. Ее коллекция, ее работ, именно сшитые полностью образы по технике лоскутного шитья, были представлены в разных музеях, выставках, ну, можно сказать, по всему смело миру.
Ну вот, что может быть особенно интересно здесь для иркутян, на ваш взгляд?
Ну, для иркутян, я думаю, чтобы посмотреть, как можно носить современную одежду со стилизацией, да, русской культуры, как можно подобрать цвета, как можно сделать из разных лоскутков, так скажем, создать такое красивое платье, костюм, пальто.
Ну что ж, мы сейчас прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом продолжим о выставке более подробно.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшний выпуск рубрики «240 секунд музейной истории» мог бы стать сценарием детективного сериала, но одновременно исторического и с элементами трагедии. Речь пойдет о Тунгусской экспедиции, снаряженной Иркутским музеем в 30-м году. Но у этой экспедиции есть предыстория. В 1929 году Сибирское государственное экспортно-импортное торгово-заготовительное акционерное общество «Сибторг» предложило краеведческим организациям опробовать новую статью валютных поступлений. Речь шла о продаже сибирских культурных ценностей за границу. Госторг, в состав которого входил вот «Сибторг» в Сибири, не скрывал основной цели подобных экспедиций по сбору сырья. Заграничные музеи и университеты предъявляют спрос на научное сырье. и Госторг делает первый опыт организованного опыта коллекций, собранными специалистами, сопровождающихся научным описанием. В этой аутентичной, не вполне грамотной заметке отражена трагедия, например, шедевров Эрмитажа эпохи Возрождения, которые в это же приблизительное время отправились с молотка с целью сбора средств на социалистическое строительство. Оказывается, это менее известно, пытались заготавливать и этнографические, и другие культурные памятники Сибири. Программа была очень обширная, и в частности, из 9 музеев Сибири в ней принимал активное участие Иркутский музей. Экспедиция должна была собрать от 600 до 1200 экспонатов. Принимались также фотографии этнографического содержания и коллекции по списку: жилища, одежда, пища, домашняя утварь, способы передвижения, воспитания ребенка, верование, искусство, кустарная промышленность. По сути своей, такого типа экспедиции проводились активно этнографами, особенно немецкими, во всех районах земного шара, но обычно все-таки эти районы были такие недостаточно развитые, которые не могли противостоять сбору и вывозу своих культурных ценностей. Африка, Юго-Восточная Азия, острова Океании, конечно, в Европе и даже в Соединенных Штатах Америки такого типа сборы представить себе немыслимо. От Иркутского музея отправились сотрудники Павел Павлович Хороших, о котором я уже рассказывал, и Павел Григорьевич Полтораднев. Выехали они 24 июня 1930 года налегке, без одеял, продуктов, теплой одежды, из Киренска, верховья Нижней Тунгуски, по древним волокам еще 17 века. Приобрели лодку практически на свои средства, потом ее им оплатили. Прибыли 29 июля в Ирбогачон, фактически на веслах, начали собирать там предметы. Закончив экспедицию в Туруханске 23 сентября 1930 года, участники экспедиции собрали более 400 отдельных предметов хозяйственного быта тунгусов реки Нижняя Тунгуска. Было сделано 275 фотоснимков. При этом большую часть предметов, надо сказать, тунгусы или венки, как их сейчас называют, просто подарили сотрудникам музея, поскольку в факториях Госторга не хватало табака, чая, мануфактуры, а деньги были здесь не в ходу. Собственно говоря, был жесточайший товарный дефицит, который тоже этой формулировкой прикрывается. Собранные коллекции были упакованы в 15 ящиков, общим весом более полутонны, и переданы в фактории Госторга для отправки их в Иркутск зимним путем. В дальнейшем экспедиция заканчивается совершенно незапланированно. Дело в том, что в феврале 1931 года ее руководитель, Павел Павлович Хороших, был арестован в Иркутске, выслан, и большую часть следующих 15 лет провел вне сотрудничества с Иркутским музеем, вернувшись туда только в конце 40-х. Павел Григорьевич Полтораднев дистанцировался от целей экспедиции, немедленно присоединился к обвинениям о признании ее вредительской, но это не помогло ему, оставшись в Иркутске, в том числе активно работая в организациях наследниках Сорга. Он был арестован в 1937 году и уже через год погиб, был расстрелян. Деятельность экспедиций для нового экспорта была свернута уже в 1931 году, получила негативную политическую окраску, поэтому большая часть археологических и этнографических коллекций, их не востребовал Иркутский музей в связи с политической опаской, она поступила, слава богу, в Музей антропологии и этнографии Санкт-Петербурга и другие центральные музеи. Обширная фотоколлекция Хороших и Полтораднева до сих пор хранится в фондах Иркутского областного краеведческого музея. Стеклянные фотопластинки недавно были сканированы в рамках международного этнографического проекта.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и Роза Михайловна Халтуева, организатор выставки «Все дороги ведут к истокам», как президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров, может быть, вы расскажете и о том проекте, более крупном, частью которого стала эта выставка.
Да, мы выиграли грант, президентский фонд культурных инициатив объявлял конкурс на гранты. И вот мы подали проект «Байкальская неделя искусства и ремесел», «Байкал Арт энд Крафт Вик», который будет проходить с 30 июня по 8 июля. И включает в себя несколько блоков. Ну, первый блок – это выставочный. Кроме всего этого, у нас будет и конкурс дизайнеров, который будет продолжаться все лето до 15 октября. Пройдет у нас этнолаборатория. Но самое крупное такое событие – это выставка-ярмарка в СИБЭкспоцентре на улице Байкальская, 253А, в первом павильоне. Будут проходить, будут представлены работы мастеров-ремесленников, именно народных художественных промыслов, ведущих России, ну и дизайнеров одежды.
Ну, если вернуться все-таки вот к выставке в музейной студии, какое место она занимает в вашем проекте, какую она играет роль? Почему вы именно этого автора выбрали?
Ну, вообще, само название даже, которое вот просто так появилось, в голове зародилось, что все дороги ведут к истокам, потому что невозможно без этого, да, мы как говорим, вообще характерно для культуры народов, да, сохранять традиции и помнить свое прошлое, свои корни. И, естественно, мы решили в этом году провести как продолжение уже нетрадиционный костюм, именно костюм современный, но с элементами этники, да, коллекции вот Татьяны Смирновой, которая отображает русскую культуру, вся цветовая гамма, крой там и подборка, да, техника. Это все говорит о том, что автор конкретно работает по технике русского лоскутного шитья.
Современной русской культуры, да?
Да, современной, но с элементами традиции.
Что вас, там же 25 комплектов, наиболее заинтересовало, наиболее привлекло из того, что вы показываете иркутянам?
Коллекция состоит, да, из 25 комплектов, но там есть такие разные, вот, ну, например, герои, да, как есть петух. Головной убор шит, который отражает тоже цветовую гамму, показывает, наверное, какой-то фанфарон такой, да, важный, весь такой яркий, красивый, красочный. Есть там один, как из блоков, это генералы. Головные уборы, там даже сделаны по технике лоскутного шитья эти награды, ордена и медали. То есть все это продумано, вся коллекция, она сделана в полном комплекте, начиная от головных уборов, ну и плюс для украшений.
Для меня, как для мужчины, это достаточно рискованный ход ордена изображать из ткани, хотя, конечно, он очень любопытный. Юлия Константиновна, а у вас какие фавориты?
Да, я бы тоже отметила вот костюм, в которых сразу читается как бы влияние, и можно сказать, ну, как бы такая, может быть, нота русского костюма, это вот костюм Матрёна. Такие комплексы, в которых есть элементы именно русского костюма, завески, то есть передник от традиционной русской одежды. Особенно, конечно, нужно отметить в ее работах это головные уборы. Даже название головных уборов Татьяна Игоревна оставляет нашими традиционными русскими. Это и кокошник, и повязка, есть такие элементы. Как бы не только кроем, но и как бы сами вот мотивы в декоре, они сразу говорят о том, что это как бы вот элементы традиционного, где-то, да, славянского даже костюма, не только русского.
А вот вы поэтому и называете их комплексами, да, потому что да, они включают в себя не только платья, но и какие-то другие составляющие части. Вот можно об этом подробнее?
Да, как и в традиционном, не только русском, как в любом традиционном костюме, в состав его всегда входил головной убор, поэтому уже пути идет и наш художник Татьяна Смирнова. То есть любой наряд женский она дополняет именно головным убором, и он, как всегда, созвучен всему костюму. И, как всегда, он соответствует, скорее всего, даже возрасту, для которого костюм шит. Или это, вот, допустим, девичье какое-то платье, да, или это какое-то пальто уже для зрелой дамы. То это будет уже такая шапочка или шляпа, которая закрывает затылок. То есть там нельзя увидеть прическу. Даже в этом она сохраняет традицию.
Это очень интересно, и, конечно, без ваших замечаний, ну, по крайней мере, мужчины, может быть, даже этого бы не заметили многие. Роза Михайловна, ну вот, а современные этнодизайнеры, президентом ассоциации, которых вы являетесь, они как отзываются вот, о творчестве Татьяны Смирновой? Может быть, у вас тоже есть какие-то впечатления местные, сибирские, которыми вы готовы поделиться?
Татьяна Смирнова, мы познакомились в Москве, когда мы делали это на подиум в гостином дворе. И она вышла на нас и предложила заняться, вот, можно я буду вместе с вами принимать участие в показе. Когда я увидела ее работы, конечно, я сразу поняла, ну, естественно, я изучила, кто она, что, хотя я слышала, но хотелось бы знать больше. И я поняла, ее недаром назвали русской Шанелью, ее недаром назвали королевой лоскутного шитья. Это человек, который имеет профильное образование, который обучал великого маэстро Вячеслава Михайловича Зайцева, который тоже работал в стиле, который вот именно а-ля рус, как любят сейчас говорить, да, сохраняя вот именно элементы этники. И вот у Татьяны Игоревны Смирновой, да, это вот видно сразу. Естественно, мы, конечно, когда познакомились, присутствовали наши дизайнеры из Иркутска, из разных регионов России, члены ассоциации, они были, конечно, очень впечатлены и были просто в восторге от такого высокого уровня мастерства, в котором вот это очень сложно в лоскутном шитье сочетать цвета и это преподнести так, чтобы оно смотрелось. Там разный крой, формы. Конечно, да, форма кокошника, форма вот у него, которая есть генералы, там форма как бы наполеоновского вот именно головного убора, да, и когда была русская армия, там элементы. То есть это все, в общем-то, впечатлило.
Ну что ж, мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Дорогие друзья, Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского открывает новый сезон экскурсии на родину писателя Валентина Распутина. Экскурсия начинается в Иркутске, включает посещение поселка Усть-Уда, деревни Аталанка, деревни Карда, база отдыха Кардинское Взморье. Продолжительность экскурсии 3 дня. Ближайшие экскурсии состоятся 1 и 15 июля. Отъезд в 13:30 от музея Распутина, улица Свердлова, 20. Количество мест ограничено. Приглашаем записаться заранее по телефонам 8-924-290-30-35 или 25-98-25.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и беседуем о новой выставке «Все дороги ведут к истокам», открывшейся в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Выставка надолго, на все лето. И для того, чтобы подготовиться к внимательному рассматриванию костюмов, нужно, наверное, ознакомиться и с какими-то подробностями технологии. Тут уже говорили о пэтчворке или лоскутном шитье. Предварительно, вот когда мы готовили передачу, звучал еще такой термин, как квиллинг. Юлия Константиновна, вы не поясните, что это за технологии, и самое главное, чем они интересны?
Да, конечно, прежде всего нужно рассказать о техниках, в которых выполнены работы Татьяны Смирновой. В этом ее как раз и уникальность. Но чем отличается пэтчворк от квиллинга? Это обе техники используют сшивание лоскутков. Но если в пэтчворке составляется какая-то деталь при помощи соединения лоскутов, то квиллинг отличается от пэтчворка тем, что используются более сложные техники. То есть, соединив лоскуты между собой, мастер продолжает как бы работать с ними, декорировать уже в других техниках. Здесь используется и прострочка, может использоваться вышивка, может дополняться аппликацией, применением каких-то других декоративных элементов. У Татьяны Смирновой можно увидеть и бусины, и стразы иногда даже, бисер использует она в своих работах. На этой выставке представлен костюм, который называется павлин. И вот как раз на нем можно хорошо и увидеть ту технику, автором которой является Татьяна Смирнова. Она ее так и называет – техника павлин. То есть соединяет полосы однотонной ткани с фрагментами лоскутного шитья. И получается очень красивые по своей конструкции, красивыми в движении складки на платьях и юбках, и пальто. И вот эту технику, автором которой она является, она и называет павлин. Еще использует часто она в декоре своем свою собственную технологию плессировки ткани. Часто тоже такие элементы, даже рукава плессированные, присутствуют в ее работах. Конечно же, юбки, подолы, рубах, платьев. И что еще характерной такой чертой ее костюма является то, что эта одежда, как и традиционная, она много, как бы ярусная, многослойная, можно сказать. Там и присутствует и рубаха, сарафан, допустим. Внизу сарафана может быть еще одна юбка, у которой только декорирован низ. Вот такая многосоставные комплексы.
Спасибо большое. Еще один вопрос. Тут в аннотации говорится «непревзойденный мастер малых форм». Что это значит в переводе на конкретный язык одежды?
Это прежде всего украшения. Практически каждый комплекс у нее снабжен нагрудным украшением. Это или бусы, опять же выполнены текстильные именно бусы, или колье. Даже есть такое украшение, которое называется гривна. Ну, к малым формам еще можно, конечно же, отнести и головные убор, которые тоже у каждого комплекса присутствуют.
Роза Михайловна, ну вот, возвращаясь к вашему сотрудничеству с Татьяной Смирновой, она нам только прислала выставку или как-то еще будет взаимодействовать с иркутянами?
Да, интересный и нужный вопрос. Татьяна Игоревна, она приезжает, мы ей купили уже билеты. Она прилетает 29-го поздно вечером, 30-го у нас будет открытие выставки, и вечером будет показ.
29-го и 30-го июня, я так на всякий случай уточняю. И как планируется это открытие?
17:00 1 июля будет открытие официальной выставки, она будет присутствовать, придут дизайнеры, придут представители народных художественных промыслов России, и можно будет ей задать вопросы, и она ответит. Человек, который на самом деле предан своему делу и занимается этим много лет. И 2 июля на улице, вы можете увидеть, у московских ворот у нас будет открытый показ.
Мы прервемся для анонса других музейных мероприятий и потом вернемся к нашей беседе.
Семнадцатого июня в 17:30 экспозиционный отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского приглашает на интерактивное мероприятие «Волшебный сундучок». В рамках этого проекта сотрудники музея знакомят посетителей со старинными предметами, которым в настоящее время уже нет применения. В этот раз речь пойдет о таком красивом и незаменимом дамском аксессуаре прошлых столетий, как веер. Он прошел долгий путь от восточного опахала до модного женского аксессуара в Европе, став важным атрибутом жизни высшего света. О том, как на протяжении столетий менялись формы, облик, а также назначение веера, где и когда был изобретен его тайный язык, участники узнают на мероприятии в отделе «Окно в Азию». 17 июня. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Необходима предварительная запись по телефону 25-98-21. Адрес отдела, улица 3 июля, 21А.
Продолжая нашу передачу «Краеведческие записки», я хочу спросить заведующую музейной студии Юлию Константиновну Стременецкую, кому вообще, вот, ну, кроме музейных завсегдатаев, по специальности, по кругу интересов могла бы быть близка эта выставка? Кому важно ее здесь посетить?
А я думаю, здесь не такой уж и ограниченный круг тех, кому эта выставка была бы интересна. Ну, во-первых, выставка модного дизайнера в Иркутске впервые. У нас в музейной студии впервые тем более. Я думаю, что это интересно не только людям, которые занимаются модой, одеждой, или кто-то каким-то творчеством, или работает с тканью, вышивает, шьет. Я думаю, любому человеку будет такая коллекция интересна, потому что это очень красочно, красиво, изысканно, сделано очень на высоком технологическом уровне. Это многие посетители нашей выставки отмечают, даже те, кто не брал ни разу в руки иглу. Это сразу отмечается зрителями. Это просто красиво, и это надо видеть.
Роза Михайловна, вы что здесь можете добавить?
Ну, мне хотелось бы, чтобы дети, которые обучаются в школах искусств, которые интересуются, ходят на кружки, студенты колледжа культуры, колледжа искусств, там, художественного колледжа имени Копылова, политехнического университета, это кафедра, которая дизайна, пришли и посетили обязательно выставку, посмотрели, потому что есть чем полюбоваться, чему поучиться, посмотреть и сделать для себя какие-то определенные выводы и решить для себя, на правильном ли я пути в выборе своей профессии, в выборе своего интереса.
Ну, тогда осталось только попросить хозяйку музейной студии напомнить ее адрес, телефон, часы работы.
Музейная студия находится на улице Карла Маркса, дом 13. Работаем мы без выходных с 10 до 19 часов вечера. Это наше летнее расписание. Телефон 200-368.
Вот, получается, все дни недели в рабочее время до 19 можно позвонить и узнать информацию о работе. Хорошо. Роза Михайловна, вот в связи с Байкальской неделей искусства ремесел вы дадите какие-то координаты тоже, чтобы уточнить расписание этих мероприятий?
Афиша на Дворце спорта «Труд», на которой будет расписано, где, когда, что будет проходить. Можно будет с афиши взять штрих QR-код, который вы наводите телефоном, и открывается сайт Baikal Art Craft Week, на котором полностью программа расписана, где что будет проходить.
Это речь идет о фестивале «Байкальская неделя искусства ремесел 2022.
Да.
Мне, как ведущему передачи «Краеведческие записки», ученому секретарю Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, остается только напомнить, что справки о всех музейных мероприятиях «Рабочее время» можно всегда навести по телефону 33-62-30, узнать информацию о работе музея на нашем сайте www.museum-irkutsk.com, в наших социальных сетях, Телеграме, ВКонтакте, в Одноклассниках даже. И мы благодарим наших сегодняшних гостей, заведующую отделом музея, музейной студии Юлию Константиновну Стременецкую. Большое спасибо.
Всегда приглашайте.
И президента Евразийской ассоциации этнодизайнеров Розу Михайловну Халтуеву.
Спасибо большое.
До свидания, до новых встреч.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.